Запись пошла.
У нас в офисе были 4 переговорки. Они у нас остались после предыдущего арендатора этажа и носили название 211, 212, 213, 214. Это такое бывшее государственное учреждение, ну, государственное учреждение там до нас было. И вот после там, года, что мы там находились, у нас появилась еще одна переговорка, там кабинеты маленько переиграли, осталась еще одна переговорка. И для системы бронирования переговорок ее надо было как-то назвать. И поскольку никто не хотел на это тратить время, назвали эту переговорку «Петушиный гудок». И у нас были...
Почему так?
Ну, потому что, во-первых, в соседнем здании у нас находится Бутырская тюрьма, А во-вторых, называл переговорку парень из моей команды КВНчик. И ему это словосочетание показалось удачным. Я не нашел ничего лучше, чтобы возразить. Поэтому она стала называться так. У нас стали переговорки 211, 12, 13, 14 и «Петушиный гудок». Как ни странно, переговорка «Петушиный гудок» все время пустовала. Через пару недель буквально стали появляться вопросы, какого хера у нас переговорка называется таким образом. И началась большая кампания выборов и перенаименование этих переговорок. И было очень много разных вариантов. Были споры, была агитация, каждый топил за свой вариант, но надо было назвать их как-то системно, и сейчас у нас переговорки называются как стадии принятия неизбежного, то есть отрицание, признание, гнев, торг, отчаяние, что-то вот в этом вот роде. Но все равно, когда уже этот вариант выиграл в выборах, все поняли, что хуйня какая-то, но как бы были демократичные выборы, и придется с этим как-то жить.
А у вас внешние заказчики тоже в переговорках в этих? Ну, вы с ними переговариваетесь или внутри?
Ну да, когда к нам приходят клиенты, мы их тоже приглашаем в эти переговорки, но мы как-то, ну это между собой мы называем, вряд ли мы таблички будем делать. Были варианты назвать в честь песен Егора Летова, в честь подмосковных городов.
Не, просто прикольно, знаешь, если ты когда планируешь митинг где-нибудь в Outlook, например, то там же указываешь переговорку и можешь внешнему, зовешь там какую-нибудь контору к вам помитинговать, и им тоже приходит отбивка участникам, и там тоже прописано, в какой переговорке, да, и типа приглашаем вас какого-то числа. В петушиный гудок.
Да, да, да.
И они сразу понимают, что рассчитывать не на что.
А у вас там есть вот эти вот безумные новогодние праздники?
Нет, у нас 2 числа на работу, но у нас зато католическое Рождество, и это 25-е, а вторник мы отрабатываем вот в эту... Ну, короче, у нас теперь... 3, по-моему, недели подряд или 4 с рабочими субботами, потому что новогодние праздники мы тоже отрабатываем по субботам. Это какое-то одище просто сбивается. Ну, ладно, там ритмы биологические сбиваются, но сбивается вся работа. Никто ни хера не работает толком, потому что суббота, ну какая работа в субботу, ну откровенно. Некоторые конторы по субботам, Wargaming в пятницу проводит корпоратив перед рабочей субботой у себя в офисе, это у нас... Такая главная новость, да, Женя, ты в курсе? Ты же любитель ходить по чужим корпоративам, тебя позвали там в переговорку в Wargaming в пятницу вечером. Ну просто это очень странно, вот есть контора с мировым именем, да, прямо скажем, есть головной офис у них, ну не головной, но главный офис в Беларуси, где больше всего людей работает и так далее, на котором один из столпов нашего парка высоких технологий. Контора там типа зарабатывает $1 миллион в день. Ну, из открытых источников информации. Да, там 300 миллионов в год они зарабатывали в прошлом году, не знаю, как сейчас. То есть миллион в день. Еще там сколько-то лет назад, 6 лет назад, они сюда привозили Offspring. Ну, это прям дорого, я так понимаю, привезти Offspring не с концертами, а просто для себя в Минскую область. В поле, да, и увезти, ну, это, наверное, я не знаю, ну, косарей 100, наверное, отдали, да. Дешевле было бы шнуру, наверное, привезти. или не дешево, ну не знаю. И вот проходит совсем немного времени, и у них вместо спринга корпоратив в офисе перед рабочей субботой. И, ну, я не знаю, что-то бывает ли дно, ну, если это не дно, вернее, то что же тогда дно? Что думаете, как у вас корпоративы проходят?
Мы на следующей неделе снимаем какой-то бар в центре Москвы, какой-то бар друзей компании нашей, и просто посреди недели будет какая-то вечеринка. Не знаю...
А сколько у вас людей работает?
Человек 60-70, что-то такое.
Ну, так это большая контора, вы можете уже какую-нибудь звезду нанять, чтобы она вас развлекала,
ну,
нет?
Ну, как-то...
Мезенцева, например.
С Мезенцевым мы и так постоянно работаем и контактируем. Не знаю, у нас нет задачи, наверное, на корпоративе как-то там развлечь людей или там как-то удивить их громким именем в лайнапе. У нас, скорее, корпоратив — это такое время тянуться, и мы сами себя прекрасно развлекаем в этом плане. Поэтому, ну и как-то странно, наверное, кого-то прям громкого и звездного звать, чтобы он перед 60 человеками выступал. Я был на корпоратив, на моих прошлых работах были, конечно, и звезды.
Ты же в больших корпорациях, да, работал?
Когда я работал в МТС, там привозили несчастный случай. Это
круто.
Это было как бы круто и прикольно, ну и там на самом корпоративе было человек 1000-2, по-моему. Это было как бы оправдано. А здесь, ну не знаю, у нас отношение к этому корпоративу такое, что это просто возможность нажраться и позаниматься непотребствами посреди недели.
Ну да, на 60 человек.
Ой, вот я как раз хотел сказать на тему вот этого вот бурчания Бернова на тему «Кто будет работать в субботу?». За это время еще один или два корпоратива будет у людей.
Да.
Причем такой в среду или в четверг, у кого-то во вторник обязательно. Поэтому это не гон, это начинается белорусский режим, когда ты вроде работаешь, а вроде
и не
работаешь.
И это смущает, потому что тут накладывается, ну вот в моей реальности накладываются две вещи. Во-первых, конец года, когда все хотят освоить бюджеты, ну, у кого они остались. То есть надо... Все, что не купили за год, надо срочно купить, потому что бабки пропадут. Все, что... Во-вторых, дедлайны. Все же красавцы хотят привязать дедлайн к Новому году, да? То есть до Нового года надо сделать. Вот эту фразу я сколько лет работаю, столько лет слышу, хотя, ну, непонятно. Ну, мы там не выкатываем услуги, которые как-то связаны с новогодними праздниками, да? То есть мы не Деды Морозы, мы не запаковываем детям подарки. И тут неважно, успеть до Нового года, это можно сделать там в первую неделю. И у всех... Логика такая, что если мы до Нового года не успеем, то Москва уходит на каникулы, как будто бы кроме Москвы вообще...
И не сделаем до февраля.
Да, да, никаких клиентов кроме Москвы, естественно, ни у кого нету. А потом идут какие-то праздники, и уже весна. Вот так вот люди округляют прям нихуево, чтобы убедить всех, что надо заебаться в усмерть и что-то выкатить, неважно, там, какими усилиями. И проблема в том, что, с одной стороны, рабочая суббота, то есть подрядчикам же, ну, с большего на это пофигу. То есть они-то как бы... Подрядчики работают, но там у кого-то там отпуска берут, где-то и то, другое, то есть толком не работают. А с другой стороны, от тебя требуют, и вот это вот одно налагается на второе, это самое контрпродуктивное. Я обычно в эти годы, в былые, на этот период брал отпуск. А еще проблема такая, что все мои раньше начальники в предыдущей команде тоже в это время брали отпуск. И получается, что когда надо волевое решение, чтобы кто-то принял его, то люди, которые могут его принять, их просто нету, да? То есть, например, перенести дедлайн, когда ты понимаешь, что все, ну, жопа, не получается. Ты хочешь к кому-то прийти, а этот человек где-то в теплых странах, он говорит, я все понимаю, но извини, я не вижу всей картины, поэтому давайте, ребята, работаем. Как Ваня говорит.
За весла, пацаны.
Да, это вообще лучше всего, это вот как говорят, что какие, как-то анекдот такой был, когда завскладом устраивается на новую работу, и у него спрашивают, какие у вас были достижения на прошлой работе? Он такой прочесал затылок, говорит, ну, во время инвентаризации удалось уйти в отпуск.
Ну, с другой стороны, Новый год всегда это такая отсечка, которая едина для всех, и более-менее такой жесткий дедлайн, ну, жестче этой даты ничего как бы и не бывает, потому что как, хочешь не хочешь, но все-таки бухгалтерский год заканчивается таким образом, и там нужно, важно да. и нужно подвести итоги года деятельности. Поэтому
подбить бабло.
Подбить бабло.
А, я бы еще сказал, что заканчиваются какие-то гайдлайны. Подождите. Клиентов типа на год, что мы будем делать в 18-м
году? Мне очень кажется, что Женя не в тот микрофон говорит, извините, что я...
А вот теперь в тот.
Алло.
О, а вот теперь в тот, Женя.
Ну вот, не отвернешься.
Не, ну...
Я сменил немножечко место записи.
Ты лежишь на полу где-то?
Сейчас не слоним, а...
Не-не-не, я просто на балконе писался, а на балконе... ну.
Сейчас елка на балконе. Или мужик какой-то в шортах.
Нет, поэтому я тут немножечко симпровизировал новое место, и тут не настолько удобно.
Говори, Женя, в микрофон, а то нас там в как-то есть подкастерский чатик, и нас там приводят как пример, как сделать хуёвый звук при хороших микрофонах и при этом оставаться хорошим подкастом. Ну, то есть, знаете, ну это...
Мне кажется, у меня появилось описание подкаста для ВКонтакте, понимаешь, вот только.
Ну, это, знаете, как и бывают такие художники, у которых намеренно такая какая-то манера...
Небрежная.
Очень небрежная, да, а получается в итоге, типа, ну, как бы круто это все собирается. Да. Что, давайте?
Ну, как бы я художник, я так вижу.
Ну, в микрофон
друзья,
все
друзья, у меня фигурно. Радость. Вчера прошел финал высшей лиги КВН.
Я думал, что-нибудь случилось.
Нет, я не победил. Но сейчас
он набрал трех копирайтеров.
Сейчас будет спойлер, но так что если вам это, если вы еще не смотрели, промотайте. Но наконец-то выиграла Вятка.
Да,
Вятка наконец-то стала чемпионом высшей лиги.
Они собрались, прямо собрались.
Не знаю, я знаю только сам факт, я не видел эту игру. Но меня сам факт этот радует. Они обошли РАИС, Плюшек, Русскую дорогу, Такта и Борцов и стали наконец-то...
Ну это справедливо, но я, глядя предыдущие игры, ну вот если мы уже совсем решили узнать, насколько глубока эта нора, да, мне нравились борцы. Ну при этом, что Русская дорога хороши по-своему, хотя мне кажется, они слабоваты. Так-то мне немножко поднадоели. Mm-hmm. Ну то есть оно прикольное, но
легковесное, я бы сказал.
Да, да, да. Нету какой-то... Это вот помнишь, как этот был толстый чувак, который так стоп, все ходил и бил по щекам. Сок, да, вот они как бы то, вроде как и смешно, вроде как это самое, но ты заранее знаешь, что будет, и от этого, ну, мне, например, хочется перемотать, я знаю, что дальше будет смешно, но все равно хочется перемотать, а вот у борцов, у них как-то вроде тоже, но, тем не менее, какие-то вот эти их станциями, их приколы, в сочинской игре прикольно, когда они в русскую дорогу переоделся, их главный вот этот джигит, и начал говорить нормальным голосом, без... паузы этих, тоже в этом какой-то смысл какой-то был. Но то, что эти, это прикольно, конечно.
Да, да, ну, в очередной раз это может стать иллюстрацией тезиса, что в КВН выигрывает тот, кто заслужил, упорство да. Побеждает.
Ди Каприо так
ну,
Оскар
да,
взял,
да,
что
да.
Не, ну это серьезно, они же работали, Бушуев этот, сколько он там, лет, наверное, 20 отдал КВН, ну, он начинал еще с волосами.
Да, первый да. их выход в Сочи, на сочинском фестивале был в каком-то 2003-2005 году, когда команда «Вятка Автомат», у них был робот-куплетист из «Звездных войн». Так что, да, да, они очень долго и очень много они сделали для КВН. Тот же самый Костя Ворон, который первый начал вести КВНовскую аналитику, советы КВНовские. И
с ними же, напомни, Юля Ахмедова с ними же начинала, да?
Нет, Бушуев играл в команде 25-й Юлии Ахмедовой. Когда они экспериментировали с форматами, потом к ним присоединялся этот самый...
Этот толстый Шпеньков. Шпеньков, да. Просто, опять же, смотри, Шпеньков с тех пор стал уже редактором КВН. Юля Ахметова вообще звезда и главная невеста стендапа, как говорит да. Павел Белый, да? Чтобы это не...
Учитывая, что основная тема ее выступлений — это отсутствие мужа,
ну, я...
то, по-моему, она вести
если про нее говорить серьезно, то я вот давно уже... Она просто, ее выступления раньше нравились моей жене, и мы с женой уже достаточно много живем вместе. Вот за те годы, что мы живем, мы пришли к тому, что смотреть ее стало неинтересно. То есть она вытягивает какой-то харизмой, подачей, но юмора в ее монологах нету, и мне кажется, она это сама понимает, поэтому она все меньше на телевизоре в виде артиста и все больше в виде какой-то приглашенной звезды. Да, вот, ну, у меня такое наблюдение, как бы, не знаю. В то время как Белый там что-то еще где-то ездит по стране с какими-то шутками сомнительными весьма. Uh-huh. Вот, ну. Но Белому, мне кажется, с этим его проектом, вот если уж вспомнили стендап, или как он называется, где он города разъебывает, не хватает смелости. Надо разъебывать так, как разъебывает Соболев, да, чтобы потом тебе еще в гримерке морду били. Вот это я понял, если бы он после одного города выходит с фингалом и говорит, ну это я тут был в Саратове, пацаны, пошутил про них вот так вот. И дальше какая-нибудь реальная шутка обидная про Сара.
А потом, знаешь, не, потом... А вы, Сызрань, что смеетесь? Думаете, вам это
да,
случится?
Да, 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 да. Вот это было бы прикольно. Знаешь, прослыть таким реально скандалистом, чтобы тебя хотели бы все это самое. Ну,
то есть ты предлагаешь Белого помножить на Варламова?
Ну, типа того, да, 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 чтобы тебя где-то зеленочкой облили, где-то угрожали. Но это действительно, я бы это смотрел. Ну, то есть, вот, кстати, вот, Серега, вот...
Бернов, для себя специально возвращают рестлинг. Ему,
а Фоменко будет его комментировать?
Не-не, там будет этот пластилиновый со звездами.
Не знаю, Женя, что-то...
Ай, вы слишком старые, я понял.
Не, я MTV просто не смотрел. Но на самом деле, а вы бы вот не смотрели такое шоу, например, на Ютубе, где чувак ездит и реально хуесосит города. Вот так по зло как-нибудь, вот так вот отвратительно, чтобы там могла бы... Я вот недавно смотрел «Дневник Хача», и там был чувак, который доебывался до прохожих, вызывая у них вполне...
Ты уже
да, так мне кажется, да, что это крутейшая идея вот так вот приезжать в города и доебываться со сцены прямо к городам, к жителям, чтобы была драка. Ну, опять же, драки не будет. Если кто-то попытается выйти, например, на сцену, то можно ему свертухи засветить прямо там же на камеру, да? Ну, то есть вот это шоу, которое... ну, я бы сходил, если бы такой человек приехал в Минск, взял бы пару помидоров гнилых, но сходил бы, да?
Слушай, там наверняка ходят встречи участников «Дома-2». У них, в принципе, довольно похожий формат.
Ну, я не знаю. Я... Вот насколько глубока эта нора, я не знаю. «Дом-2» прошел мимо меня абсолютно. Я вообще не... Когда я вижу...
Ты, может быть, зря?
Не, я... Мне вот формат именно наблюдения за такими людьми, вот этого я вообще не... Я помню, я настолько стар, что помню шоу «За стеклом», когда они реально где-то там в Москве сидели в этой вот... в комнате стеклянной, да?
С Нагиевым.
Нет, с Нагиевым это окна были, по-моему. Нет.
Ну, с Нагиевым были окна, да. Это
да,
отдельный
жанр. Это когда, была витрина какого-то магаза, и там молодая пара. Это самое первое было из того, что это самое. Они там, типа, жили и все ждали, будут ли они трахаться. И люди стояли зимой за стеклом реально и наблюдали за ними, потому что это, типа, были молодожены. Вот такое шоу было. А все остальное... Да, я помню первый дом, который вел Басков, кстати. Да. Это шло по ОРТ, по-моему, я боюсь ошибиться.
Да, а если задуматься, то сейчас уже есть целое поколение людей, которые не помнят телевидение без «Дома-2». Представляете?
Да. Ну и туда.
Ну как там, уже люди 2000 года рождения завели детей.
Да. Собеседуешь девочку и смотришь в анкете дату рождения их родителей, понимаешь, блядь, что это твои одногодки. Слушайте, по новостям, у меня я такое наблюдение неожиданное заметил.
Я их про КВНщиков думал.
Ляпни, Женя.
Дело в том, что я узнал, что делают белорусские КВНщики после смерти, так сказать. Оказывается, в Беларуси есть целое рекламное агентство, основанное тупо КВНщиками, куда они тупо набирают молодняк КВНщиков, и на этом, короче, живут уже, наверное, там лет 10.
А что ж они рекламу не снимают нормальную тогда? Как они живут?
Они максимум могут озвучку делать.
Не, ну я не знаю, у нас нестыдная реклама в Беларуси в последнее время радует МЧС, где они берут креатив, не могу, я их обычно хуесошу в Твиттере, но это доёбки на самом деле, то есть вот если посерьёзно, сейчас они сделали плакаты, где типа не будь супергероем, где МЧСник спасает Супермена какого-то, который там где-то летел и упал, или там пытался плыть и утонул, ну вполне, вот это понятный, как мне кажется, уровень креатива столько, сколько нужно.
Ой, в Беларуси это никому непонятный уровень, там у него в комментах доебались. А у вас авторские права есть на Супермена?
Ну, я тебе, к МЧСникам у нас всегда доебываются, я могу даже объяснить почему. Потому что, знаешь, есть такая поговорка, не надо считать себя святее Папы Римского. Вот МЧСники себя преподносят в социальных сетях всегда, как вот мы... Самые охуенные пацаны, мы спасаем вас, вы гниды пьяные курите, а мы вас спасаем. И это немножко заебывает по человеку, особенно тех, кто не пьет и не курит в постели. Я просто, почему, я же их, меня забанили уже они, после того, когда они начали что-то вот в таком духе это самое, я говорю, пацаны, как насчет взяток? А они говорят, мы взяток не берем, а если типа что-нибудь пизданешь, мы тебя в суд подтянем. И забанили. Ну, я такой, ладно, пацаны, хуй пойми, хуй с вами. А проходит полгода, и замминистра МЧС берутся взяткой. Я пытался им, типа, ссылочку кинуть, чтобы они там рассказали, какая на вкус шляпа, которую они должны сожрать после этого. Но они язык в жопу засунули. Ну, короче, и вот поэтому их и не любят, потому что они, это такая херня бывает с врачами иногда, когда врач там начинает в социальных сетях писать, как он... какое-то там служение, там это самое, там вытянул у кого-то отвертку из жопы и рассказывает, как он там люди... Ну, то есть, они понятно, что они спасают, но, блядь, ну все мы работаем, все мы как-то тратим это самое, свою жизнь на благо общества. Кто-то там СММом, кто-то рекламой.
Кто-то тестировщиком.
Ну, да, ну, то есть, вот такое... Ну, согласен, а вы любите такую вот херню, когда люди начинают выпендриваться тем, что они какой-то особенный вклад делают свои?
Слушай, ну у меня к МЧС куда более позитивное.
Потому что они тебя ввозят на свои эти пресс-показы, да?
Ну и скорее из-за возможности поконтактировать и понять, что там вообще изнутри происходит.
Ну, по-твоему, пожарник... вот, ну, ладно, я не хочу разводить срач, но вот серьезно. А вот водитель троллейбуса, который там всю жизнь в 5 утра просыпается и возит людей по этим сраным дорогам с этими сраными другими водителями автомобилей и так далее. Что, у него, ну, типа, его уважать надо как-то меньше, что ли? То тоже уж работает человек. Или там водитель метро, или тот, кто дворы метет. За детьми алкоголиками булдос. Ну, то есть, все профессии на самом деле. Ну, понятно, что эти там людей вот физически спасают, а кто-то помогает им жить людям. Ну, знает, что лучше.
Ну, это скорее история про госслужбу. И, ну, давайте прямо зайдем к вопросу. Есть негативное отношение к силовым структурам, к которым подсознательно частенько относили МЧСников, что МЧСникам не очень-то нравилось, потому что ну, и как сказать, им хочется проще заходить в двери, в которые для них закрыты.
У них же всегда поэтому есть багор.
Поэтому они как-то отгораживаются.
Во-во, я хотел, и длинная лестница.
Да, всегда есть еще дубинка и ОМОН, но как бы все равно не хочется ассоциироваться, наверное, с этой историей. И хочется ассоциироваться ближе к врачам, которые такие молодцы, там людей спасают. Еще к кому-нибудь, кто, ну, типа, безобиднее, не силовой.
Ну да.
Хотя МЧСники относились там к МВД еще какое-то время.
С МЧСниками есть одна проблема. Многие люди ведут бизнес свой, да, и многие люди сталкиваются с проверками МЧС. И вот тут не наебешь, как бы, понимаешь, когда ты столкнулся с проверками и понимаешь, как пройти эту проверку, да, то потом, а потом в социальной сети читаешь про кристальную честность этих же людей, да, тут возникает небольшой диссонанс. Ладно, давайте съедем с этой темы. Слушайте, у меня маленькое наблюдение, вот буквально вчера натолкнулся, хотел с вами обсудить. Я открыл, мне YouTube подсунул свежий видос Парфенова. Я открыл и смотрю, типа, 280 тысяч просмотров, или там 250. Я такой думаю, как-то маловато, но думал, он недавно появился, посмотрю, сколько в предыдущем. Ну, сам видос я не смотрел, конечно. Смотрю, там, типа, тоже 280. Там где... Короче, у него первый видос 1,3 миллиона был, и с тех пор идет по ниспадающей. Это реально отрицательный тренд. То есть вот если вот построить график, то вот 1,3 миллиона вниз по экспоненте до 280 тысяч. Это новый Дружко? Или это после коллаборации с Вилсой? или это после интервью его продюсера, который рассказал, что все это... То есть, вот,
я думаю, аудитория просто утряслась, и сейчас его смотрят только те, кому это действительно интересно. После того, как это стартануло, он был довольно свеж, интересен. И по инерции.
То есть не зацепил, да?
Ну, наверное, да.
Видишь, у нас есть человек, который умеет оправдывать низкие 200 просмотры.
200 тысяч низкие просмотры? Ну, не знаю, сколько там у нас просмотров и прослушиваний. Нам ли об этом судить?
Я шучу про огурца просто.
У огурца все.
У огурца все как раз-таки наоборот. Это вот я хотел...
Но отмазочки подготовлены.
Не-не-не, я хотел как раз-таки про это и поговорить, что вот, ну, как мне кажется, есть несколько путей. Вот есть, например, там, видосы с огурцом, есть... да вот наш подкаст, пример, да, когда у нас мы идем от меньшего к большему, по чуть-чуть, как-то это самое, но тренд все равно положительный. То есть мы все равно с каждым новым выпуском людей там плюс... 100 человек, ну, приходят, понятно, что это там не тысяча, но тем не менее. У огурца, наверное, у многих так. А вот здесь именно наоборот. И я просто себя, вот, когда у нас это происходит, я для себя понимаю, мы все делаем правильно. То есть надо делать ровно так же, только где-то еще там усилить, добавить.
Только пизже и звук нормальный.
Да, 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 да. А вот что, извини, ой, господи, а что делать, грубо говоря, Парфенову? Или ничего не делать? Ну, то есть принять это как должное, что вот моя аудитория на самом деле в 6 раз меньше. Ну, это, блин, ну это обидно, то есть к тебе пришло столько-то, вот представьте площадь, да, там собралось, но я не могу себе столько людей представить, 1,6 миллиона, это какой-то там китаец, нянь-мынь, наверное, но тем не менее, вот 1,6, 1,3 миллиона собралось, ты начал говорить, и неожиданно...
Народ разбредается такой.
Да, и неожиданно осталось маленькое... тусовочка перед сценой только. Ну, бля, ну это же пиздец, как, наверное, демотивирует.
Ну, а с другой стороны, если бы он начал просто на пустой площади свою концертную программу, то он вот эти же самые 200 тысяч набирал бы очень-очень-очень долго и мучительно. Когда открывается новый торговый центр, туда же загоняют как могут весь город, всех, кто поблизости живут, чтобы люди, в принципе, узнали и увидели, что это такое, и уже приняли решение для себя, оставаться или нет. Здесь вот большая часть людей приняла решение, что... Нет, это не канает. А кто-то пропёрся, кто-то слушает. Он нашел свою аудиторию. Это как бы нормально. Если того же огурца смотреть, то там тоже первый выпуск, там 500 тысяч просмотров, остальные по 200. И это, ну, абсолютно нормальная, адекватная динамика.
Да, но остальные по 200, но нет уже такого, что 200... 150, 120, 180, понимаешь? Вот тут то, что между первым и вторым, и, может быть, третьим разница, это как бы нормально, это у всех так, как ты не развивайся. Даже если ты с нуля начинаешь, у тебя будет небольшой всплеск, всем интерес. И люди некоторые уже с первого начинают смотреть, поэтому еще плюс на первом, ну, больше статистика. Но тут-то просто, мне кажется, что у Парфенова была проблема, он очень не в тему... Вилсу подтянул. Ну, помимо того, что...
Слушай, давай я ворвусь уже наконец, потому что Вилсу он подтягивал по очень простой и очевидной причине. Смотри, как стартанул Парфенов? Он стартанул, по сути, одной фамилией. Все хотели посмотреть, что же это за чудо такое. Легендарный Парфенов, Намедни, все дела, НТВ старой школы. Все пошли смотреть... Всем не зашел формат. Давайте
будем
честны.
Да почему? Мне
Парфенон
кажется, наоборот,
скучный.
Всем зашел. Не, Жень.
Парфенон скучный.
Ой, блядь, да ни хера он там...
Вот ты можешь смотреть 5 выпусков подряд?
Я сколько... Не, ну 5 выпусков ничего нельзя подряд посмотреть. Даже да порнухи ладно, ты 5 вот, выпусков вот... подряд не посмотришь.
Но это по другим
вот, ограничениям.
А, слушай, ну там того же Дудя можно посмотреть 5 интервью сходу и вообще не обломаться.
Не, с Дудем некорректно сравнивать, посмотреть... Женя. Некорректно. Дудь — это Дудь. У него сильно разные...
5 выпусков Вилсакома можно посмотреть
да,
подряд.
Ну,
если
да
только ты Вилсаком,
таить?
5 конечно.
Выпусков «Привет, Андрей» можно подряд послушать, если ты летишь куда-то.
Это да.
Один и тот же выпуск можно 5 раз послушать на монтаже. Невозможно.
Ладно, Женя, я, ну, допустим, ты прав.
Короче, да, давай. Вот, и он видит, что у него уменьшается аудитория, ему нужно с этим что-то делать. Что нужно сделать? Собрать снова большую площадь. К тому моменту, как он перезапустил Парфенон, он наконец-то решил продакшн. Помните, мы как раз говорили, что на дерьмовом продакшене на перспективу ты хер задержишься. Люди будут уходить, потому что им неприятно смотреть тебя. Он изменил продакшн, сделал его гораздо лучше. Он изменил какие-то скучные моменты. Он изменил подход, да, банально, к неймингу, к обложечкам, к всякой фигне. И он снова хочет очень большую площадь людей, которые снова будут его слушать. Что он для этого делает? Он зовет хайпового блогера, крупнейшего видеоблогера, одного из крупнейших, для того, чтобы получить огромный кусок его аудитории и на волне этого хайпа снова привлечь площадь в 1,2 миллиона человек.
Что не так?
Поэтому он все очень сделал.
Не так все было. Во-первых, он Вилсу... Ну, я не знаю, я свечку не ставил, но он Вилсу не звал. У них продюсирует Парфенон, чувак Вилса Кома. И Вилса сам пришел, потому что Парфенов, ну, по сути, это шоу ему принадлежит. Ну, я не знаю, как они там, 50 на 50 или там 70 на 30, но, по сути, это одна шайка-лейка. И Вилса просто пришел, чтобы пропиариться самому еще на эту аудиторию. Они, ну, он думал, наверное, что и он привлечет аудиторию к Парфенову, ну, типа, коллаборация, да, но в реальности это не та история. Если бы так было, как ты, Женя, думаешь, что Парфенову надо было не Вилса звать, а звать каких-нибудь действительно крутых чуваков. Он же очень известен и авторитетен среди, ну, настоящих крутых людей. Он мог бы позвать кого-нибудь, ну, я не знаю, из своей вот этой тусовки, кого было бы интересно посмотреть. А он зовет Вилсу.
Ну, вот на кого деньги были?
Да не, ну, к Парфенову пришел бы кто угодно. Ты что, Парфенов же берет интервью, ну, умеет общаться не хуже Дудя, на самом деле. И где-то интересней в силу того, что он жил в те годы. Когда Дудь рассказывает, пытается задавать вопросы про 90-е, понятно, что он вот по сценарию, что ему написали, он не помнит. Так же, как я, например, не помню. Спроси там у меня про 94-й год, там, Беловежская соглашение или там про расстрел Белого дома. Ну что я там, ну видел по телевизору, да, там Рудской с трясущимися руками сидел и все. Ну, а Парфенов, он или там Дареныч тот же, да, они же там стояли, толкали речь и так далее. То есть Парфенов мог бы интереснее это все делать, но он зовет абсолютно чувака чуждого для его аудитории. Да мало того, что чуждого, антигероя его аудитории. Ну, давайте прямо говорить. Потому что Вилса вызывает отторжение, как любой молодой и успешный вызывает отторжение у стариков. Uh-huh. И аудитория Вилсы тоже, она, ну, люди, которые интересуются распаковкой посылок из Китая и девочки с сиськами, вряд ли им будет интересен старый какой-то там чувак из постыдного НТВ, а другого НТВ они не знают. Поэтому это самое, как мне кажется, это пример, можно заносить в учебники, хуёвые коллаборации. Все почему-то считают, что любая коллаборация — это заебись. Кого бы ты ни позвал, ты всегда будет лучше.
Ну вот мы Асю позвали.
Так, слово про хуёвые коллаборации, да? Друзья, скоро у нас юбилейный выпуск, кого бы позвать в гости?
Да.
Настя уже давно просится, давайте её.
Настя пускай к себе в подкаст придет. Больше одного так, раза подряд. Вот. Сегодня, кстати, мы это и проверим, есть вопросики. Слушайте, там Путин высказался по рэпу.
Ох.
Вы смотрели, что говорит секс, наркотики и что-то
и
там еще? И протест, так вот еще секс и протест, это еще ладно, но наркотики совсем плохо. Mm-hmm. Мне жена моя сказала, говорит, как ты угадал все? Я говорю, а что угадал? Говорит, ты пару, сколько-то там выпусков назад в «Привет, Андрей» говорил, что политики будут приглашать к себе звезд хип-хапа, mm-hmm. и выйдет стыдная хуйня. Я не помню, чтобы я это говорил, но в принципе мог сказать, наверное.
Но уже была новость, да, там...
Да, они, собственно, их позвали, а сегодня, ну, не сегодня, а мы записываемся в субботу, это когда вчера, позавчера еще и Путин по этому поводу высказался.
Ну, я еще помню вот этот вот самый выпуск «Битва за респект», когда Путин приходил и поздравлял Жигана, поэтому я думаю, что для самого Владимира Владимировича сам рэп как явление не стало открытием на прошлой неделе. А по поводу того, что, до рэпа за наркотики доебаться проще всего, и, конечно, проще всего как бы в общественной, там, вот, в глазах стариков, как сказать, спровоцировать какое-то негативное предвзятое отношение по поводу наркотиков, ну, можно только за счет наркотиков. Но никто не отдает себе отчет, что все-таки рэп, как и любая другая форма искусства, это только отражение настоящей действительности, и чувак не будет петь о том, чего нет на самом деле вокруг него. И то есть он же не будет выдумывать себе каких-то не знаю, он не будет петь про людоедство, например, потому что людоедство, ну, в кругу нету и не принято это...
Если только ты не солист Cannibal Corpse,
ну, да? Ну да, 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 да. А так, наркотики, секс и протест — это все то, что испытывает молодой человек. Все, что его окружает, он про это и поет. Поэтому очень странно, как бы, бить зеркала, вместо того, чтобы исправлять вот реальность вокруг. Вот, вот в этом плане я, конечно, с Владимиром Владимировичем не согласен.
Но тут есть такой момент того, что в рэпе это просто в том числе принято. И зачастую как бы про тачки, тёлок и наркоту поют те, у кого нет ни первого, ни второго,
ну,
ни
третьего. Ну да, это такая, это такая хочется визуализация по Смоки-Мо, знаешь, типа. Хочу денег, спою песню про то, что у меня дофига денег. Глядишь, появится.
Да, да, да.
Вот, и, ну, в этом есть какая-то проблемка такого диссонанса, где это еще и подается со стороны, что это круто, здорово, позитивно. И то, что с этой стороны власти начинают так или иначе говорить: слушайте, а давайте вы не будете говорить о том, как круто набарыжить на тачку себе. Ну, пацаны, ну, давайте не будем.
Давайте только вы дайте нам, пожалуйста, способ иначе заработать на тачку. И тогда мы об этом...
Слушай, ну это как... Ты не начинай. Тут очень глубока эта нора, потому что, ну да, дайте нам способ заработать на тачку, дайте нам способ, как это сказать, там, сойти с одноклассницей не при помощи алкоголя, что там еще нужно тебе дать, чтобы ты перестал об этом петь. Ну, то есть, нет, эта история немного о другом. Пока это не запрещается, и пока это идет в формате диалога какого-то общественного, ну, это, наверное, даже все логично, понятно и, наверное, ну...
Да фиг знает, я вот вам скажу, я, может, просто старик, я тут в этом плане, ну, не то, что соглашусь с Путиным, я не знаю, как делать правильно, запрещать плохо, но у меня в машине там среди, ну, на флешке где-то есть как топ, я как беру музыку, подбираю в машину, у меня есть сайтик, который из ВКонтактика выкачивает, ты там туда вбиваешь исполнителя, он выкачивает топ-40 песен его по популярности в ВК. Ну, такой вот, как это, Spotify для бедных.
Ты иногда заходи в эту папку, Ctrl-F по слову Buzz Boosted и удаляй.
Не, ну, я про что? Что у меня таким вот образом там есть топ-40 песен Фараона. Ну, не знаю, топ-40 ли, есть ли у него вообще всего 40 песен. Ну, допустим. И вот у него, это просто как пример, да, просто я не слушаю ЛДЖ, наверное, ЛДЖ также еще у кого-то. Но у Фараона реально... пропаганда ганджубаса, извините. Ну, реально, то есть у него из песен следует, что я крут, потому что я могу курить дурь. И мне кажется, что если неокрепшие умы действительно будут, вот, ну, конкретно Фараона, я не хочу про других там говорить, что Шнур пропагандирует водку и так далее, оставим это за скобками, но вот конкретно на примере Фараона я хочу сказать, что это реально пропаганда, то есть вот так, как я ее вижу, то есть круто курить дурь. То есть можно же отражать реальность и петь, что там наркотики после, там, ну, не знаю, я продал мамкину квартиру, купил пакет дури или мешок дури, и теперь я сосу бомжей за то, чтобы там еще... Ну, то есть можно по-разному эту реальность преподносить. Вот да. У Фараона она преподносится именно так. И тут я где-то согласен с тем, что надо, ну не знаю, как правда, ну, маркировать... Ну да, или пока вот вспомните, в этом я не знаю, как это применить на нашу реальность, но вот я сейчас люблю на досуге смотреть старые советские фильмы, и как там хорошо вот в период борьбы с алкоголизмом, как хорошо, как тонко подходили режиссеры, высмеивая алкоголиков, да, возьмите там тот же фильм, да любой, «Афоня», там «Бриллиантовую руку», там алкоголики смешные, то есть Афоня, вот он там показан как отличный там, кто он там, сантехник был и так далее, то есть золотые руки, это самое, но насколько он нелеп в своем этом поведении, когда он пьяный в ресторане, там танцует «Милый чё», да «Милый чё», как он там едет в автобусе, и на него все смотрят с укоризной, и мы понимаем, почему на него смотрят, потому что он смешон, он там подрался на дискотеке из-за полной какой-то хуйни, приставал к какой-то жене. Ну, то есть, вот так вот надо показывать наркотики, как мне кажется, что именно, что это нелепая какая-то хуйня, что люди вместо реальных кайфов, там, например, сейчас же все задрачивают на путешествия, да, так люди вот вместо пути, пускай бы он путешествовал и кайфовал, а не там курил косяк где-то там у себя в парадной, ну, то есть, вот мне кажется, что вот как-то так.
Ты прав, плюс государство может, если им не нравится то, что популярно вот эта вот штука, там, секс, наркотики, протест, пускай создают какой-то альтернативную музыку. То есть ничто не мешает им поддержать какие-то группы, которые проповедуют там иной смысл.
Но при... Мишу Маваши из Зожников.
Да, да, есть же целые куча музыкантов-зожников, есть музыканты, которые, я не знаю, пропагандируют именно интеллектуальное развитие. Рекламирую сейчас группу AK Place, у них офигительная песня «Читай», типа «Не читал Пастернака, поебал Унака». И это, есть такие ребята, есть такие группы, но они не популярны, либо потому что они делают мало, либо потому что просто самой аудитории это неинтересно. Ну, тогда это уже не претензия к музыке.
Это вопрос, на самом деле, подачи. Мне кажется, что если бы Мирон свой следующий альбом написал про ЗОЖ и сделал
как
бы его...
Как поступить в Оксфорд?
Условно говоря, но главное, чтобы это было качественно сделано на уровне Горгорода какого-то, то есть это было бы насыпать туда двойных смыслов, то есть не в лоб бить, типа давай пиздуй там в рукаут площадку, а как-нибудь там все это по-хитрому сделать, то это могло бы зайти, ведь мы взрослые люди, что?
Я должен начать с тобой не соглашаться.
Начни это делать через микрофон.
Я делаю это в микрофон.
Вот теперь да.
Хорошо, смотри. Во-первых, любой рэпчик, любая музыка, любая история проходит какой-то фильтр собственной релевантности для меня. Подача, это может быть сколь угодно круто подано, но если для меня эта история абсолютно нерелевантна, я себя в ней не нахожу, не отражаюсь в этом треке, то, скорее всего, это не зайдет. Сижу на скамейке в общественном парке, но я не бегаю по этому
так
надо, парку.
Так надо преподать,
занимаюсь.
Тебе рассказать, как это делается. Надо сделать свою лирическую...
Ты сейчас Мишу Маваши
Не-не-не, подожди, надо после сделать того, лирического героя, задрота, который шпилит в дотку, которому не дают тёлки, которого пиздят гопники. А он вместо того, чтобы ожесточённо чью-то мамку трахать там в CSGO или в дотке, он пошел в тренажерочку и потом отпиздил...
И сделал это в реальности.
То есть, это вопрос... Школьникам это, мы с тобой понимаем, что это хуйня, конечно, да, что он пизды получит еще от гопников по итогу, но для школьников, для, неокрепших умов, скажем так, для юных, горячих, даже не неокрепших, для горячих умов, у которых уровень вот этого критического подхода занижен, да, а для них эта тема вкатит. Еще какая-нибудь хуйня, что я был одинокий там, блядь, тоже лобал в доту, а теперь нас 10 пацанов, и мы пиздим уёбков, не пиздим уёбков, а там мы тимуровцы, что угодно. Ну, то есть на этом можно сыграть, потому что молодежь хочет объединяться, например, да, молодежь где-то хочет там, как Дарина говорит, убить своих отцов, сбросить мир стариков и так далее. То есть надо играть, конечно, это в лоб, как я говорю, конечно, это не проканает, это будет отвратительная какая-то хуйня, которую там типа Тимати делает.
Главное, что
в принципе много... Там та же 2517 поет про то, как это плохо и неправильно, давайте там, братья, сила. Встали.
Ну, только надо это, опять же, не так же в лоб делать, как 2517, но даже 2517 собирает стадионы, или что они там, клубы собирают. То есть я к тому, что с проблемой можно как-то бороться, кроме как с запретами. Понимаешь, это серьезно, вот запрещаю...
Слушай, на тему запретов, мне очень зацепила фраза про неокрепшие детские умы. Потому что этим можно оправдать что угодно, но это, наверное, тупняк. Потому что дети не столкнутся с тем же в западном рэпе?
Ну, для этого им надо хотя бы знать язык, во-первых. Во-вторых, западный рэп — это все равно совершенно другая ментальность. Там иначе, ну, и несколько другая система ценностей, окружения, в которых это существует. И понятно, что если это экстраполировать на русский язык, это, с одной стороны, круто, ново, интересно, свежо, но может оказаться, ну, супер оторвано от реальности. Вот эти вот истории про деньги, тачки, сучек и так далее — это... тупо перевод и попытки жить как
рэперы. Вот я сейчас пытаюсь подвести к той мысли, что если ты думаешь, что если дети не будут слышать этого в рэпе и все будет замечательно у них в жизни, то, наверное, это очень сильная
ошибка. Подожди, Женя.
Потому что если они не будут слышать этого в рэпе, к ним придет какой-нибудь ушлый одноклассник и скажет: «Привет, попробуй, теперь давай продавать». И он это же услышит в реальной
подожди,
жизни.
Подожди, а вот насчет западного, вы больше знатоки, чем я, западного рэпа, да? А есть в западном, вот современно, у популярного какого-нибудь рэп-исполнителя песни, по смыслу аналогичная там песне Мирона «Последний звонок»? Вот в Америке есть? Я думаю, что нету.
Я не уверен, я не помню ни «Последний звонок» дословно, ни западный.
Ну, «Последний звонок» — это там история про то, как чувак идет в школу и убивает одноклассников.
Ну...
Я думаю, в Америке нету ни одного исполнения. Они могут там про Ганджубас спеть.
Может быть, про какой-нибудь Колумбайн там и есть. Там очень много тоже музыки.
Да.
И я про то, что... Если сейчас переводить, ну, смотреть переводы текстов песен, которые сейчас популярны, это вообще такой трэш, такой пиздец, который, если на русский язык переводить, сейчас он будет очень дикий. Там очень откровенные тексты с очень ярким сексуальным подтекстом. Тот же самый фит... господи, Канье Веста и Лил Пипа, по-моему, которые еще Басков с Киркоровым переснимали. Там, если этот ролик был анонсирован, выпущен на премии Порнохаба, по-моему, и текст там, ну, блядь, ну очень...
Ну, значит, заходит, значит, аудитория...
И это в стране, где за субъективацию женщины тебя могут посадить. Там это позволительно, там к этому легче относятся, и... То, что ты слушаешь эту музыку, она скорее тебя характеризует, чем того, кто пишет эту музыку. И поэтому все к этому относятся спокойнее. Но от меня просто рецепт такой, что это не должна быть какая-то пионерская песня, конечно же, спонсируемая и созданная под ТЗ государством. Просто должны быть какие-то, может быть, проекты, может быть, какие-то инкогнито проекты ребят, которые, ну, пропагандируют или несут месседж, который... дает альтернативу вот этой вот музыке. То есть это могут...
Но это
может
как,
быть точно так же.
Как в политике, вот сделал видос, был этот про путинский видос «Гей на передержке», да?
Ну,
они собрали хороших актеров.
Да, с точки зрения продакшена, идеи,
да,
и так далее,
да.
Это, ну, весело, интересно и необычно. И кого-то это могло приколоть на самом деле. Вряд ли они одним этим роликом смогли вбить нужную идею, но это было, по крайней мере, любопытно смотреть,
но
обсуждать.
Подход, да. Они показали, что, типа, вот есть там, мы тратим 1 000 000 рублей, а на выходе мы получаем хайп. Да, ведь задача была какая? Сделать историю более узнаваемой, отсылку какую-то. Они сделали то же самое, можно с музыкой.
Да,
слушайте, я тут...
Тот же самый, я отсылку еще раз сделаю. Та же самая «Битва за респект», на которой появился Путин, она была под эгидой, типа, «За здоровый образ рэпа». И там собрали довольно хороших, качественных MC, и дали им там небольшое ограничение, типа, никакого мата. И они сделали довольно интересные и классные треки. Тот же самый Дуня там был, тот же самый Лёва Рэпак, тот же самый Дима Короб, Гидропонка. Ну, все ребята, которые тогда были на хайпе. И это было, ну, не стыдно, и при этом, ну, довольно правильно. Там семейные ценности они продвигали, там, взаимовыручку, помощь, там, музыка против наркотиков, вот это вот все. Это нормальная позиция.
Ну, то есть, да, как бы содержание понятно, но очень много всегда зависит от формы.
Да.
Слушайте, что на этой неделе Сатир сделал крутую пародию на Ленинград, Женя? Это ты написал, что и Ленинград хуйня, и все пародии на него хуйня, или нет? Кто-то у нас в чате такое написал, я думаю.
Мы вычислим
с тобой зарубиться.
Парня и вломим ему. Да, сатир сделал, и это, наверное, единственная пародия сатира, которую я посмотрел от начала и до конца, действительно талантливо он делает, я после этого еще посмотрел его пародию на «Вечерний Ургант» и поразился, как он в Новосибирске, в городе, который дико серый, с архитектурной точки зрения очень уёбищный, очень скучный город, как он смог воссоздать вот заставку «Вечернего Урганта» с этими светящимися зданиями. Это как бы круто, меня порадовало. Но возвращаясь к Шнуру, да, да, пародия достаточно талантливая, крутая, и сам Саша СТ был очень похож на себя.
Да, ну и Шнуров, конечно, очень похож. То есть получается, ну, мне, конечно, не очень понравилась их реклама в центре. Но они как бы ее вроде как и в это самое.
Вроде и интегрировали, как-то. Но.
Да, но лучше бы они просто сделали заставку вот от сих до сих.
Не, фигня, нормально. Они интегрировали это внутрь, они сделали это все еще рекламно и навязчиво. Но то, что люди идут в сторону того, чтобы делать рекламу интереснее, адекватнее, делать ее какими-то скетчами, какими-то вкраплениями в сюжет, это
круто. Не, круто, я не спорю. Это... Кстати, а как вам ролик сам вообще? То есть получается, что пародия на Шнура может быть даже веселее, чем сами клипы Шнура?
Ну да, пародия — это цена еще тем, что Шнуру, ну Шнурову, чтобы, как сказать, не умереть, чтобы остаться на уровне, ему нужно что-то концептуальное, принципиально новое сделать для клипа, и это очень хороший такой вызов для него. Да. Поэтому, да, ждем. Если он сделает еще одно такое же, ну, такой же шаблонный, клишированный клип, как это сделал сатир, то мы будем уже говорить о том, что Шнур скатился. Но если он сделает что-то концептуально новое, если он запишет какой-нибудь джаз в стиле нуар, это будет мега круто.
Но это, согласись, что в этом плане, как бы при всей гениальности, мы в прошлом подкасте говорили о гениальности Шнура, что, тем не менее, он себя загоняет вот в такую вот ловушку, когда он постоянно повышает, ну даже не то, что повышает планку, а пытается нас удивить, а постоянно удивлять тяжело. Скоро идеи у режиссеров так или иначе. Ну вот последний, например, космический клип мне совсем не воткнул. Какая-то там история с автомехаником и этой Ходченковой, по-моему, тоже мне как-то так. Ну, прикольно, да, такой ералаш для взрослых. Ну, прям не круто. С этой, с глюкозой, я тоже прикола не понял, если честно. Это тоже Нейшуллер, по-моему, делал. Ну, типа рисовано. Ну, да, ну, так, таких клипов миллион. Ну, то есть, как только, вот у меня, например, так получается, что как только я не могу узнать в себе себя в ком-то из героев, или, ну, не себя,
релевантность.
Да-да-да, или там своего соседа, да, вот там клип «В Питере пить», я могу узнать там офисного, там представителя офисного планктона, который пьет водку там на набережной Невы, там с кем-то там дерется, что там было, я уже не помню, но смысл в том, что я понимаю, я сам так пил там на набережной с Вислой, что, хотя и Невы тоже пил, ну, то есть какие-то общие, а здесь какой-то космос или какое-то аниме, ну, хрен знает, прикол.
Да, они пробуют новые форматы, чтобы выйти на тот самый новый уровень, которого от них ждут. Они экспериментируют, благо у них на это есть возможности, ресурсы, и ролик, даже если он будет лютым говном, и они будут пробовать форматы, он не будет чем-то таким, за что их прям, не знаю, разлюбят в один день.
А их и не разлюбят, потому что их не любят в один день. Понимаешь, в этом проблема. Что такое Шнур? Что мы знаем, что... Вот Шнур художник, да, вот он рисует картины. Ты бывал на его выставках? Или, может быть, ты пойдешь на его выставку? Нет. Но при этом можно купить картину, например, если у тебя есть сколько-то там денег, и есть там кореш, у которого столько же денег, и дарить тебе нечего, можно подарить картину Шнура, правильно? То же самое с этим... С его музыкой. Клип, ждем ли мы его нового клипа? Не ждем. Но при этом, если Шнуров выступит у тебя на корпоративе, то это будет охуенный корпоратив, правильно же? Да, ну то есть, или концерт, да, вот, ну, если тебе достанется проходка на концерт Ленинграда, с удовольствием сходишь, ты там 1000%, что ты не обломаешься. Я помню, у меня вспомнилась история, мы как-то у моего товарища сидели на кухне, пили ночью, и заходит его жена, тоже немножко такая подвыпившая и веселая, и мы говорим, типа, Сашка, где? Она говорит, я была на концерте Ленинграда, типа. Ну, не, мы знали, что она была на концерте Ленинграда, она возвращается, соответственно, и такая, пацаны, что я вам принесла, и ставит бутылку вискаря на стол. Мы такие, ну, прикольно у нас вообще есть вискарь. Говорит, вы не понимаете, это бутылка, я у шнура ее спиздила. Она была в самом первом ряду, и... Но это было еще времена, ну, типа лет 8 назад, наверное, когда Шнуров, ну, он, конечно, был уже там пиздец популярный, но не такой, что в Минске делал там по 2 концерта там в стадионы собирал. Это был какой-то клуб, и она была в первом ряду, а эта бутылка вискаря стояла рядом с колонкой, и между песнями Шнуров к ней прикладывался периодически. И после того, как он отыграл, все в бутылке, типа, еще полбутылки осталось. И, ну, он, типа, он не бухал, он горло промочить, видимо. И она ее утащила с собой, ему ее допили тем вечером. Ну, какая-то вот... То есть, я почему, что и она была, я вот почему вспоминаю, я вот сам, ну, Шнура на концертах ни разу не был, но все люди говорят, и вот она тогда, она была полна впечатления, вот жена моего кореша, что типа, блядь, ну это было вот прям весело, так как должно. Поэтому то же самое со Шнуром, мы его не разлюбим, потому что его концерты по-любому пиздатые, правильно?
Mm-hmm. Да.
Без вопроса.
Ну, я однажды на пикнике Афиши попал как раз на концерт Шнурова. Это действительно дико энергично, очень круто, очень качественно он выступает. И он огромный красавчик. Плюс он в каком-то интервью, недавно я смотрел его интервью, сказал, что, ну да, я понимаю, что дальше мне как бы переплевывать некуда, и вообще это тупость все время гнаться и делать что-то еще круче, чем было, потому что, блядь, я уже и так наверху. Типа, вот ты добрался до вершины Эльбруса и Эвереста, ну и куда выше? Никуда, ты можешь только вот топтаться дальше, либо ждать, пока тебя не скинут оттуда. Вот пока не, я не вижу, кто мог бы его скинуть, поэтому Шнуров вполне...
А я тебе скажу, кто мог же его скинуть. Его может скинуть более молодой Шнуров.
Ну, Джарахов?
Не, упаси Господи, я не про то, я не знаю, кто...
Пошлая Молли.
Я просто вот вспоминаю, что чем Шнуров, ну, там когда-то нравился, это непосредственно, как это сейчас не смешно звучит, своей музыкой, своими альбомами. Ну, то есть, те же вот, я в прошлом подкасте вспоминал, «Пираты 21 века». Да, бля, мы их заслушивали до дыр. Если появится новый чувак, который будет в такой же манере писать такие же альбомы именно, не клип там один в месяц сделать, а вот альбом, который мы скачаем, мы его закинем в машину, мы его купим, и это самое. Шнуров-то не делает, ну, именно песен новых он же не делает. В этом, ну, вот моя, например, ну, тяжело сказать, претензии. Нельзя к Шнуру претензии предъявлять, там, кто я такой, да, но, в принципе, я бы хотел, чтобы Шнуров сделал пиздатый альбомчик, который я бы послушал с удовольствием не один раз, потому что песни уже всем мы его... Ну...
А он не сделает альбом, он по этому поводу тоже высказывался, и, в принципе, я с ним согласен, что раньше, когда люди выпускали альбомами, они были ограничены носителем. Была пластинка, диск, кассета, и это пространство надо было забить музыкой. Ты не мог выпустить одну песню, которая бы была на всю пластинку. И сейчас эти альбомы, они нахрен никому не нужны, и они делают синглы.
Окей, пускай сделает 30 синглов хороших, 20, чтобы можно было их залить в машину. 20 хороших песен пускай сделают, но их нету.
Одно.
Спойте, напомните хорошую последнюю песню Ленинграда. Только не надо Лабутена, я вас умоляю.
Менеджер.
Ну, это 98-й год, правильно. Ну, то есть, камон, нету хороших песен. Ну, то есть, есть последние 10 лет, боюсь, что ничего. Ну, может, 8 лет.
А, ехай нахуй.
Ехай нахуй, да. Так вспомни, сколько лет прошло. Какой ты старый уже стал, да. То есть, нету, ну, там, про ЗОЖ это пиздёж еще может быть, да. Но если серьезно, то, как это говорят, не так я вас любил, как вы стонали, да. Не так Шнуров много делает прям пиздатых песен, как мы на него тут задрачиваем. И это... Ну, то есть, я думаю, что это тоже логично. Он, наверное, и сам это понимает, что, ну, не удается у него делать хороших песен, поэтому он со времен, кстати, вот этой, какие, девочки хрупкой, да, не было хорошего. Ну, то есть, у него не получается делать хорошие песни, поэтому он, там, мы себе гусар в еблю покажем, мы делаем клипы пиздаты. Ну, окей, как бы, это тоже круто, это тоже развитие, он тоже нас радует, но глобально нет ничего. Слушайте, давайте после шоу, наверное, переходить и прощаться. У меня тут есть пару тем еще,
да,
для после шоу.
Уважаемые слушатели, большое спасибо за то, что вы провели с нами этот час. Нам с вами очень понравилось. Всем хорошей недели, радости, счастья и предновогоднего настроения. До новых встреч.
Надеюсь, вы до Нового года. Даже не.
Я не буду.
Тогда не услышите. Привет, как там дела в феврале?
Как там дела в 2019?
Знаешь, вот эта вот фраза волшебная. Ну, ребят, давайте после праздника.
Да, да.